«Полагаю, что эта встреча, — сказал Баудолино, — насторожила вашего Исаака. Он забеспокоился, как бы армия не польстилась на Константинополь».
«И не ошибался».
«Он ошибся на 15 лет. В тот поход Фридрих действительно собирался на Иерусалим».
«Но мы все-таки нервничали».
«Понимаю. Громадные наземные рати движутся по вашей территории. Неуютно. Но и вы нам не давали потачки. Когда мы пришли в Сердику, оказалось, что обещанный провиант отсутствует. Возле Филиппополя мы наткнулись на ваши форпосты. Те, надо заметить, улепетывали, сверкая пятками, как все ваши защитники при любой стычке».
«Тебе известно, что тогда я был правителем Филиппополя. От двора и к нам все время получались противоречивые указания. Сначала Василевс велел возвести вокруг города замкнутую стену и выкопать глубокий ров, дабы противостоять при вашем прибытии. А потом, когда мы все это проделали, он же потребовал все уничтожить, чтобы эти укрепления не использовались вами, неприятелями.
Вы перегородили горные ходы бревнами и вериями. Вы нападали на наших воинов, разъезжавших за провизией».
«Это были грабители».
«Стали ими, ибо не получили от вас договоренного питания. Вы нам спускали с городских валов корзины с продуктами, но в ваш хлеб была подмешана известь и другие вредные вещества. Как раз на марше император получил письмо от бывшей иерусалимской королевы Севиллы. Она рассказывала, что Саладин, дабы остановить наступление христианской рати, послал императору Византии изрядное количество отравленного зерна и сосуд вина, до того ядовитого, что раб Исаака, принужденный понюхать вино, моментально скончался на месте».
«Бредни».
«Да, но наших послов, прибывших от Фридриха в Константинополь, Василевс продержал неведомо сколько часов на ногах, а потом отправил в темницу».
«После этого он отпустил их обратно к Фридриху».
«Когда мы вступили в Филиппополь, город был пуст. Все как растворились. Тебя тоже не было в помине».
«Согласно должности, я выполнил все, чтобы не попасть в неволю».
«Ну, предположим. Тем не менее, когда мы вступили в Филиппополь, Василевс заговорил по-другому. Все от того, что там мы провели переговоры с армянами».
«Армяне приняли вас по-братски. Они такие же раскольники, как и вы. Не почитают святые иконы. Служат на опресноках».
«Значит, правые христиане. К нам они сразу же обратились от имени своего князя Льва, гарантируя безопасность и свободный проход по армянским владениям. Что все обстояло не так уж просто, стало заметно в Адрианаполе, когда появилось посольство от Килидж-Арслана, сельджукского султана Икония, именовавшего себя владыкой над тюрками и сирийцами, а кроме того, над армянами. Кто же и над кем являлся начальником?»
«Килидж старался противостоять возвышению Саладина. Килидж мечтал завоевать христианское царство Армению. Он думал, что армия Фридриха ему в этом деле поможет. Армяне же уповали на то, что Фридрих даст отпор притязаниям Килиджа. А наш Исаак, памятуя о поражении под Мириокефалоном, где византийцев разгромили те самые сельджукские тюрки, надеялся, что Фридрих сшибется с султаном Килиджем. Он был бы не против, и чтобы Фридрих сшибся с армянами, поскольку они нарушали покой империи. Вот почему, извещенный, что и армяне, и сельджукиды гарантируют латининам проход через свои территории, он решил, что не должен чинить препоны Фридриховой армии, напротив, должен способствовать ей и дать возможность переплыть Пропонтиду, тем приближая Фридриха к нашим врагам и отдаляя от самих нас».